Радонеж. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Идет передача монахини Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете задавать свои вопросы, написав на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Мы начнем нашу передачу с объявления. Срочно нужна кровь первой группы с отрицательным резус-фактором. Звонить по телефону 8-916-444-1600. Наталья. 8-916-444-1600. Наталья. Или 8-915-200-73-78, Сергей. 8-915-200-73-78, Сергей. Мы еще вернемся к этому объявлению. Батюшка, у нас сегодня с вами вечер вопросов и ответов, потому что вот уже вопросы лежат на столе наших радиослушателей. И первый вопрос, в общем-то, повторяет тот, который был в понедельник. Помните, мы с вами немножко говорили об этом, что значит нести свой крест? И тут под вопрос вот о том, что значит сойти с креста, какое может быть оправдание? Может быть ли вообще оправдание, если человек сходит с креста?
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Если мы пошли за Христом, другого пути нет. Это путь на небо, к Богу, или путь на погибель, на вечные адские муки. Поэтому Христос сказал, кто не берет своего креста и не идет за мной, тот не достоин меня. Имеется в виду, кресты люди берут разные. Допустим, человек связал себя брачными узами, он взял крест на себя, и он должен нести его до конца своей жизни. Или тот человек, который ушел в монастырь, служить Господу. Это тоже крест. И он должен его нести до конца. Сходить с креста нельзя. Потому что с креста не сходят, а снимают. Поэтому для каждого человека, какой бы он ни взял крест себе, будет трудно. Поэтому Господь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Тяжело бывает нести крест, но надо Господу воззвать: Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. И все святых призывать. А Господь сказал: просите, дастся вам, стучите, откроет вам, ищите, найдете. То есть Господь всегда рядом, и в любой трудный момент Он всегда поможет. Конечно, трудно бывает нести крест, когда мы все мысли сосредотачиваем на нем. Конечно, будет тяжело. Вот, допустим, человек взял какой-то груз на себя, и все внимание обратить на этот груз, конечно, ему будет очень тяжело. А если он будет свои мысли переводить к небу, к Богу: Господи, помоги, будет легко нести. И так в жизни, и во всем. Особенно человек должен себя настроить так, для спасения. Это тоже крест. Значит, жить по воле Божией. А что это значит, жить по воле Божией? Все то, что с нами бывает в жизни, любые искушения, любые испытания, они не бывают без воли Божией. Потому что без воли Божией ни один волос с головы не падает. И случаев больших и малых до мелочей не бывает. Если человек настроил себя в этой жизни жить праведно, никогда не раздражаться, не возмущаться, не кричать, не шуметь, а все себе гасить, вот эти страсти, ему будет хорошо. А каким путем гасить? Как-то мы говорили, если взять в кастрюлю, поставить свечу зажженную, она будет гореть. А если крышку закрыть, кислород кончается, она гаснет. И когда у нас внутри все загорелось, не надо ближнему высказывать, потому что мы потерпим вред, а надо никому не говорить, а только внутри: «Господи, помилуй, Господи, прости». Боже, милости будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И не говоря ближнему, мы в себе погасим этот гиенский огонь. Какие бы случаи ни были, надо их перенести и перетерпеть. Это будет правильный путь. И Господь поможет. А если мы избрали другой путь, допустим, гневаться, раздражаться, ругаться. Ведь любая страсть, как пьянка, курева, маты, гнев, зло, гордыня, вот эти страсти, они в нас развиваются. И можно развить их до предела. Как и добрые дела можно в себе развивать. Как-то смирение, послушание, незлобие, смиряться. Это можно в себе развить. Конечно, можно послушать, как мы обычно читаем Евангелие, то, что нам Господь советует, говорит. Мы это пропускаем мимо ушей и не работаем над собой. Тогда плохо будет. А если обратим особое внимание на это, будет хорошо. Вот таким путем человек несет крест. Если Бога благодарит, ему легко и хорошо. А если он не благодарит Бога, ему очень тяжело. И так многие люди впадают в уныние, в отчаяние, в тоску, в тревогу. Истерики начинаются. И на душе отвратительно, плохо. Я не говорю в теле. Тело сытое, человек отдохнул, выспался, а в душе погано. Погано от того, что мы не работаем над собой, не несем креста. От этого страдаем и мучаемся. И так можно прожить всю жизнь. Но правильный путь таков. За все Бога благодарить. Особенно в самую-самую трудную минуту. Господь всегда с нами. Наша нательная рубашка, которую мы носим, Господь ближе, чем рубашка. И Господь знает все наши мысли. Конечно, о Боге не надо думать. Где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. Ведь многие родители любят детей своих. Но эту любовь не видно. Она в душе проявляется. Так вот, Бог – это источник любви, источник жизни. И, конечно, Он всем желает только одного, чтобы нам было здесь, на земле, легко и хорошо. Но без креста человеку очень трудно. Хотя этот путь нам Господь указал через страдания, когда Его бичевали, тростью били по голове, били по щекам, плевали на Него. И в тюрьме Он сидел, ноги закованы были, и распяли Его на кресте. Вот это путь такой был. Он, это Христос нам показал, что путь в обитель рая только через страдания. Поэтому, когда мы настроим себя в этой жизни, что все терплю ради Христа, то будет хорошо. Я думаю, вот таким путем можно нести крест.
Пашка, вот такой вопрос, немножко такой странный, наверное. Вот человек, вероятно, хочет сойти с креста и находит такое оправдание, что он не может воспринять помощь Божию. Вот и спрашивается, вот что такое утверждение, что это от лукавого, или на самом деле человек не в состоянии воспринять помощь Божию в несении креста?
Ну, мы говорили как-то, что помыслы бывают человеческие, ангельские и бесовские. Человеческие помыслы – это приготовить обед в квартире, убраться, постирать, сходить в магазин, сходить на работу. Это все человеческие помыслы. Ангельские помыслы – посетить больного, сходить в церковь, помолиться, Господу поблагодарить в болезнях. Ну, все добрые, это ангельские. А бесовские помыслы, когда приходят к нам, после этих помыслов нам бывает очень плохо. Мы становимся раздраженными или падаем в уныние, в истерику, в обиду. Нам становится плохо, плохо, плохо. Это бесовские. Поэтому их принимать не надо. Они нам пользы никакой не принесут. Поэтому надо настроить себя. Когда приходят помыслы нам всякие нечистые, грязные, сказать: отойдите от меня, я служу Господу, Господу так угодно. Я должна жить свято. Тогда бесы отойдут, и нам будет легко и хорошо.
Пашка, вот давайте посмотрим. Тут нам прислали вопросы, СМС. Во-первых, просят помолиться. Помолитесь о здравии тяжко болящих многодетного протоиерея Александра из церкви Владимирской иконы Божией Матери Мытищах, парализованного иерея Бориса из церкви Царственных Страстотерцев в поселке Чкаловске, Любови, Николая, младенца Федора, Алевтины, болящей Лидии. Вот просят сразу
молитву. Господи, помоги им.
И такой вопрос, Пашка. Мы называем Господа Спасителем и Искупителем. Отчего Он нас спас и искупил?
После грехопадения первых людей небо было закрыто, и мы находились под проклятием. И никто в рай не входил. И вот Господь нас искупил от вечных адских мук, от вечного страдания. Искупление произошло на кресте. Поэтому мы называем Господа Спасителем, Искупителем.
Как правильно реагировать и вести себя жене, когда она узнает об измене мужа?
Надо сохранять всегда спокойствие. Вот Павел Препростый, он святой, он до этого был женат, и работал он в рудниках. Однажды ему не один раз, а много раз говорили, что жена изменяет. Он не верил. А потом однажды пошел на работу в ночь. И так притаился. Да, действительно, человек пошел. Он минут 30 подождал. А потом возвратился. Жена говорит: вот у меня приехал человек, да, знакомый мой друг. Он лежал уже в постели, раздетый. И он спокойно, не ругаясь, не обличая, собрался в вещички и говорит: я вам не буду мешать, вы любите друг друга. И ушел к Антонию Великому. И стал великим-великим подвижником.
Следующий вопрос, батюшка. В Откровении сказано, что в небесный Иерусалим не войдет ничто нечистое, никто. В то же время известно, что нет человека, кто живет и не согрешает. Какой тогда путь спасения есть у современных христиан?
У нас Бог оставил покаяние. Мы каемся. Потом Господь нас спасает, когда мы болеем. Вот, собора не бывает, причастие, когда принимает в себя живого Христа, кровь Христова омывает нас от грехов. Так что через страдания, не ропща, никого не обвиняя, а только Бога благодаря, мы можем достигнуть это состояние. И тогда человек может войти в небесный град Иерусалим, который нам Господь приготовил. Потом, Господь ведь, Он прощает нам грехи. Если человек в этой жизни трудился, служил Господу, и лицом был повернут к Нему, постоянно добрые дела делал, так что все это очищает. И болезни очищают, и добрые дела, и молитва, и чтение Евангелия, псалтиря. То есть много средств, которые очищают нашу душу.
Пашка, вот, кстати, по поводу чтения. Вопрос такой есть. 15 лет читала Библию и святых отцов, а теперь не могу заставить себя читать. Почему так произошло и что мне делать?
Наверное, где-то кому-то сказала, то есть похвасталась, что вот я так-то молюсь. И дьявол похитил это все. И так может быть.
И что делать?
Покаяться надо в этом. И батюшке благословение взять и трудиться.
Как вести себя, когда знаем, что нам врут в лицо?
А просто не обращать внимания.
Как совсем не реагировать?
Не реагировать.
Батюшка, такой вопрос уже на семейную тему. Как вы ответите тем, кто говорит? Вероятно, это задает вопрос супруг. Ты не старец, чтобы тебя слушала жена. То есть вообще вот где, так сказать, границы, когда вот жена действительно должна слушать своего мужа, когда, может быть, и не стоит слушать, или надо всегда?
Ну, если муж благочестивый, православный, и жена православная, то надо вспомнить Авраама и Сару. Она всегда называла Авраама «господине мой» и слушалась его. Конечно, если муж не церковный, пребывает в страстях, в пьянке и должен слушаться жену, но ведет он ее не на спасение, а на погибель, конечно, она не должна слушаться. Но, как апостол Павел говорит, что неверующий муж освящается верующей женою, иначе дети были бы нечисты, а теперь не святы. И, конечно, когда жена будет усиленно молиться, вот, и спасет мужа, а когда муж, я говорю, благочестивый и правильно призывает ко спасению, жена должна слушаться. Даже в этом случае можно сказать, что он является старцем. Не в прямом смысле, а в спасительном. Доброе может толковать.
Пашка, вот такой вопрос. Где можно принять чин присоединения к православию?
Ну, хорошо было бы так. В любом монастыре прийти к духовнику, с ним на эту тему переговорить. Ну, и он посоветует, как поднять православие.
Может ли воля к покаянию дать надежду на спасение души, если человек не в силах оставить грех насовсем? То есть он каяться хочет, но грех оставить не может. Есть ли спасение у такого человека? Возможно ли?
Ну, как вот один послушник спросил старца: «О, черт, я впал в грех. Может, Бог простит тебя? Не греши». Он приходит, «Отче, я опять впал в грех». Потом опять приходит, «Я впал в грех». И каждый раз. Это какие же поры Господь будет терпеть? Господь, да, старец сказал, «В чем Господь тебе застанет, в том и будет тебе судить». Но конечно, если человек обратит на это особое внимание, ну, допустим, страсть как-то беспокоит, плотская. Просто человек не хочет бороться, досыта ест, вдоволь, не ограничивает себя ни в чем, ни в компьютере, ни в телевизоре, ни в обращении с другим полом, и в словах, и в гордыне пребывает, осуждает. Конечно, без такого человека не оставит никогда. И можно в таком состоянии и отойти в тот мир. Но поскольку тело молодое, надо ограничить себя в пище. Не изысканно все кушать, а ограничить. Так вот святые отцы и жили. Ограничивали себя во всем. Некоторые старцы, допустим, на праздник рыбку опускали в кипяток, двунадесятый праздник, и она у них висела, только опускали. И с каждым разом большие праздники опускали. Доходило до того, что от нее оставался один только скелет. А некоторые старцы ученикам советовали, и сами так делали, горшок, борщ, картошка, каша, хлеб, все это закиснет, пена поднимется, дня три не едят, а потом нужно, так сказать, и наешь. Ну что, ложки две-три возьмет, покушает, и много не может есть. Но это имеется в виду старцы какие, у которых была сердечная молитва. И чтобы эта молитва в душе разгоралась, они вот больше внимания уделяли душе своей, чтобы благодать Божия действовала. А тело лишь бы только-только вот поддерживало душу, потому что душа в теле хранится, лишь бы только не умереть с голоду.
Что-то, батюшка, все наши радиослушатели перешли на СМС-вопросы. Смотрите, вот сколько СМС-вопросов пришло. Вот следующий вопрос. Как правильно относиться к цыганам? Надо ли им подавать милостыню, когда они просят у храма?
Ну, можно давать. Потому что они так себе настроили. Я с детства жил с цыганами. Я их неповадки все знаю. Ну и до сегодняшнего дня я с ними имею общение. Ко мне приезжают цыгане. Порой бывает 5-7 машин полные. Бывает по 30 человек приезжают на исповедь. С разных городов. Мы с ним беседуем. Ну и что интересно, они читают утренние вечерние молитвы. Если кто грамотный. Большинство неграмотные. Торгуют. Я говорю, когда торгуете, нельзя обманывать. Допустим, взяли там какие-то китайские вещи, а продаются японские. И обманывать не надо. Посты соблюдают, церковь ходит. Однажды приехал я к цыганам в один город. Ну и тот человек, который меня пригласил туда, он открыл ворота. Два больших ковра были постелены. Батюшка говорит, заезжай машины. Я, да как машина? Заезжай. И на заборах были ковры повешены. И вход в дом ковры. И там все в коврах. Стоял стол уже готовый. Карпа пожарили. Хлеб мягкий. Все приготовили. Ну и человек 70 собралось. Молодежи беседовали. Говорит, батюшка, прости, сейчас у нас, говорит, все ушли на свадьбу. Там свадьба. Девушке 13 лет, а мальчику 14. Сейчас все там находятся. Ну вот мы с ними беседу вели. И так они меня позванивают, когда можем приехать, поисповедоваться. Так что мы с ними поддерживаем дружбу. А начался даже еще по часу лабри, когда я исповедовал. из-под Киева приезжали. Приезжал и барон, и много молодежи. Так что вот Господь не оставляет. Я им говорю, что я с цыганами жил.
В детстве?
В детстве, да. Говорю, дьявол – это Господь. Арашай – это батюшка. Арашани – это матушка. Когда начинаешь на языке, им это интересно, они слушают. Однажды приехал, стою, и два больших таких человека, цыгане. Я говорю, вы цыгане? Да. А мы, говорит, неграмотные. Мы не работаем. Работать не знаем где. Вот только торгуем. Там покупаем, а здесь продаем. Так вот ездит на машине по всей стране. Кто чем торгует? Так что подавать можно.
Нам позвонили. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Я хотела обратиться к отцу Амбросиму.
Пожалуйста,
за благословение.
Пожалуйста.
Дорогой батюшка, благослови меня, пожалуйста.
У меня Господь
очень много скорбей,
вас.
И напали на меня нечистые силы. Всякие смуты, всякие все говорят на мою дочь, а я переживаю, я не могу, я даже свалилась. Как мне избавиться от этого всего?
Машка, ты в голову ничего не бери. Если услышал что-то, скажи, слава Богу за все. Так Господу угодно, значит, так надо. Слава Богу за все, слава Богу за все. Господа благодарю, тебе будет хорошо на душе. А потом, ведь скорби, болезни, это же не так просто. Господь желает твою душу спасти. Поэтому и Господь сказал, многими скорбями подобает нам войти Царствие Божие. И болезнями, и скорбями. Терпеть надо все. Протерпеть же до конца спасется.
Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря. «Да веселятся небесные» — греческий распев. Православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39, и вы можете задавать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Повторяю я объявление, с которым мы начинали передачу, о том, что срочно требуется кровь первой группы с отрицательным резус-фактором. Звонить по телефону 8-916-444-1600 Наталья, 8-915-200-7378 Сергей. Батюшка, вот у нас вопрос из Рязанской области. В псалтыре есть слова «Услышь грешного мужа молитву». А как женщине произнести?
Надо читать так, как написано. Потому что у Бога нет ни женского, ни мужского пола. Надо читать так, как написано.
Вопрос из Ростовской области. В каком смысле понимать слова преподобного Серафима Саровского о том, что всех надо называть на «ты»?
Обычно так. Мы обращаемся к Господу, к Матери Божией и ко всем святым и говорим: «Ты, Господи, у нас один». Вот. Это имеется в виду, те люди, которые нам близки, мы должны называть на «ты». А те люди, которые для нас далекие, мы не знаем их, ну, поскольку по-мирскому, на «вы».
Пашка, вот такой вопрос. Исповедуются и клир, и патриархи, а все равно все болеют. У них тоже веры нет?
Ну, все по-разному. Но порой бывает так, что такие люди, кто проводит святую жизнь, они болеют для святости. Как-то я однажды рассказал такой пример. Был Вениамин, преподобный, в монастыре жил. И Господь попустил ему такую болезнь, водянка. Ему сделали огромное кресло, и он в этом кресле сидел. И так его разнесло, что, допустим, палец можно было обнять двумя руками. И он такой огромный сидел в кресле. И когда перед смертью братья собрались к нему, чтобы с ним проститься, а он улыбнулся и говорит: «Дорогие братья, помолитесь за меня. Меня этот Господь помиловал». Так что Пимен многострадальный лежал в кровати, на носилках носили его. Он всех исцелял. Конечно, вот такие люди, они страдают в большей святости. И порой даже демон нападает. И бывает искушение очень страшное за добрую жизнь. Так что сделал доброе дело, как Ава Пимен говорит, и после него не было искушение Бога не принято. И вот такие люди, они очень много делают добра. Поэтому приходится страдать.
Нам позвонили, мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. У нас 3 месяца назад случилось большое несчастье. Сбила машину мою сестру, и она погибла. И вот через некоторое время проходит, и, вы знаете, бывают такие состояния у меня, то есть вот настолько мне бывает плохо, настолько мне бывает страшно, и, вы знаете, вот просто обливаюсь я слезами, что это, почему и что мне делать для того, чтобы вот это состояние проходило, то ли ей там плохо, то ли, знаете, мы читаем Евангелие, псалтырь читаем всей семьей, но я не знаю, почему это происходит.
Конечно, можно много Евангелий читать и на главах поминать ее, и утром поминать, и вечером поминать, псалтирь читать, милостин давать, потому что они сами за себя уже молиться не могут, они ждут молитвы близких людей, родственников, друзей, потому что люди особо нуждаются сейчас в молитвах. Но я вам совет даю такой: не надо сильно переживать и плакать, потому что им там будет плохо. Я просто знаю, когда я в Олеське жил, в землянках, у нас рядом одна женщина была, Клавдия. Вот, ее дочка умерла в 22 года. Отнялись ноги. И похоронили, а кладбище километр. Она каждый день ходила, заливала слезами. А потом мне она рассказывает. Однажды, говорит, я сижу в шью, вдруг кто-то в дверь постучался. Я говорю: войдите. И входит, говорит, моя дочка Валя. В том платье, в котором похоронили. Платье было длинное. И все это платье снизу до верху мокрое. Я забыла о том, что она умерла. Говорю: «Валя, что ж ты такая мокрая?» она до твоих слез. Надо не плакать, а молиться. Я от имею особую нужду. Я на дверь захлопнула, когда я выскочила, а Вали уже нет. Вот Господь вразумляет, что плакать не надо. Вот. Ведь Господь человека забирает в самую лучшую минуту жизни, когда человек дальше уже не сможет быть. А как переходит человек из этого мира, это только сам Бог знает. Кого, когда лучшую минуту забрать?
Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста, добрый вечер. Говорите, мы вас
Батюшка,
слушаем.
Батюшка, бросим.
Он вас слушает.
Слушает. Благословите меня. Я только что из больницы вышла.
Бог благословит, матушка.
У меня к вам такой вопрос. Вот часто у церквей стоят молодые люди и чувствуют, что они алкоголики. Вот у меня дважды был такой вот случай. Когда вот стоял, он вроде с утра вот пил, а вечером, а вышло, когда вот после литургии, смотрю, стоит уже скорая и завертывает его в черный пакет. Умирает. И вот таких два случая. Ну как вот, скажите, подавать вот милость у ним? Подашь, они сопиваются. Не подашь, вроде бы и грешно. Ну, как вот в таких случаях быть? А их очень много.
Ну, Господь говорит, просящему дайте. Мы же не знаем, на что у него пойдет. Может быть, он хлеба мог купить. Ведь разные люди. Можно немножко дать. Вот, поскольку просит. Сказать на что, спросить даже. Скажет, на пьянку не надо давать. А на хлеб может дать. А там уже на его совести. Это еще одно. А второе. Ведь есть такие люди, которые уже так привыкли пить, они уже без этого не могут быть. Потому что для них это уже как лекарство. Потому что я на приходе служил, в 6 часов утра звонит, открываю дверь, говорит, батюшка, умираю. Я говорю, что такое? Дай полстаканчика мне вина. Ну, я ему дал. Он выпил, стал руки целовать. Говорит, я жив, я жив. И с такой жажды пил, прям захлебывался. Ну вот это одно. А не дать, что с ним будет? Потому что вся Россия споили. Все стаканы утонули.
Батюшка, ну вот некоторые...
Поэтому, да. Матушка, надо молодежи до 30 лет не пить ни пива, ни вина, никаких спиртных напитков. Потому что организм быстро усваивает. И люди спиваются. А потом Бога нет. Бога отняли. Взамен не дали. А чем душу успокоить? Заливать спиртными напитками. От этого, скажем, разом все хуже, хуже и хуже.
Пашка, еще можно как вот, как делают некоторые люди, когда действительно они смущаются и думают, что, может быть, действительно человек пропьет и будет еще хуже. Хлеб, Башка, подавать тоже довольно сложно, потому что они не могут есть все время один хлеб. Это тоже тяжело организму. Но, допустим, можно человека спросить действительно, что тебе купить. Вот купить ему там уже молока, когда не, даже когда и пост, если он человек не соблюдает, если человек совсем больной. Там купить ему, не знаю, там какой-то еды нормальной совершенно. Или купить каких-то лекарств. Они часто бывают в таком состоянии, что требуют уход какой-то их раны. То есть они об этом даже бывают сами говорят, что мне нужно, вот, допустим, там обработать рану, нужно купить бинты, там нужно купить там, не знаю, зеленку или что-то там, йод какой-то. Кто-то говорит, что мне нужно поесть. Поэтому либо с собой уже, когда идешь в церковь, с собой это уже иметь в сумочке, а если есть возможность просто спросить и купить. Если человек смущается, допустим, и не знает, как правильно поступить. От нормальной еды не откажется никто. От хлеба может быть, потому что если человек все время ест хлеб постоянно, то тоже довольно сложно организму. Батюшка, вот такой вопрос из Владимирской области. Можно ли составить себе план добродетелей и тренироваться по нему? Например, завтра работать над добродетелью смирения, а потом приветливое обращение с ближним и так далее.
И прекрасно будет. надо обязательно в себе развивать все качества. Вот, допустим, человек имеет у себя какие-то страсти. Он должен выбрать одну страсть, которая его сильно так беспокоит, и объявить ей войну. И победить ее. Остальные страсти уже будут легче. Точно так же и в добрых делах. Человек, допустим, не злится. Можем в этом приобретать себе другие качества. Вот, терпеть всех, поношение оскорбления. И человек, работая над собой, он может достигнуть такого состояния, когда уже в душе не будет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума, ни истерик. А в душу благодать Божия наполнит, и в душе будет тишина, мир, радость, покой, и будет даже любовь. И это в себе надо развивать. Я вчера беседовал с одним человеком. Он говорит, ну я мог бы это делать, но а не будет ли это наигранно? Я говорю, давай вот начнем, как артист, делай. Вот утром начинаю всех встречать с радостной улыбкой. И когда расстаешься с кем-то, тоже надо улыбочку сделать. Это надо себе приучить. Приучить можно со всеми встречаться с гневом и уходить с гневом. Всему можно учиться. И, конечно, составить памятку такую, вот, чтобы искоренять из себя постепенно страсти. Вот садимся кушать. Да, ты моя утроба, сегодня можешь много съесть. Ограничить надо тарелочку там борща, у тебя кусочек хлеба хватит. Съел недосыта, все хорошо. Утроба-то будет просить, помыслы будут бесовские, сказать, да чего там, тебе же на работу надо идти. Силы нужны. Ничего, скажи, обойдусь. Вот так надо беседовать. И Господу будет это приятно. Как вот, допустим, Серафим Саровский. Его спросили однажды, а в монастыре, вот в этом, кто выше всех? И он указал это на повара. И они все удивились, братья, говорят, да как? Повар-то самый жестокий человек. Да-то он жестокий. Если бы он не работал над собой, он вас бы всех поубивал. Но он постоянно себя ломает. Если надо кому-то грубо сказать, он промолчит, улыбнется. Если кто-то ему сделал зло, он возьмет ему, делает добро. То есть, когда себе человек настроит, что мне все делают зло, я буду терпеть, а потом придет время, когда Господь зло превратит в добро. Такой закон Божий. Надо делать только одно добро. И ни в коем случае не проявлять, не показывать свою внутреннюю болезнь, гнев, обиду. Это очень плохо. Это болезнь души.
Кошечка, вам позвонили. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Алло.
Да, добрый вечер.
Батюшка, благословите, пожалуйста, отец Амрой.
Господь вас благословит.
У меня два вопроса, потому что, ну как, у знакомых, у моей сестры, у мужа пропал, вот, без вести, как бы его отец, он воспитывал его... Николай. И вот когда к батюшке подошли, он сказал, что нужно молиться хотя бы до 10 лет о здравии. Но до сих пор его, ну, как бы не нашли нигде, ничего. Как вы считаете, что нужно делать в этом случае?
Ну, считается, Бог не мертвый, но Бог живых. У Бога все живые. Пока молиться за живого.
Отец Амбросий, еще второй вопрос. Вот я не могу причаститься уже несколько, ну, как бы, несколько недель пропускаю воскресенье. Не могу вот побороться со своими страстями, не могу пойти в храм. Хотя я знаю прекрасно, что но нападает, и слышала, и читала, что нападает бесы, когда пропускаешь несколько богослужений. Вот, но во мне такое смятение сейчас. И во время поста, может быть, это во время поста, что вот я бесконечно начинаю раздражаться, злюсь, хотя это, ну, как бы, стараюсь любить всех.
Ну, понятно, матушка, вы делаете так. Все равно кайтесь, батюшки, исповедуйтесь и причаститесь. Потому что, чтобы страх у вас к причастию не исчез. Потому что сказано со страхом Божиим и верой приступите. Это вот сохранять себя обязательно надо. Все равно упали, вставайте, впали, вставайте, падли, вставайте. Все равно приступайте к чаше и кайтесь. Никого не осуждайте, никого не обижайте. И Господь поможет.
Батюшка, вот такой вопрос. 7 лет жили вместе, и беда. Жили как брат и сестра. Обвенчаться не получилось. Мария тайно ушла. Помолите, чтоб вернулась, Вячеслав.
Господи, помоги.
Тут, наверное, непростая ситуация, батюшка. Тут разбираться мы не будем, да, потому что
да,
случай тяжелый.
Скрыто все.
Да, и непонятно, почему человек ушел, и что Господь, по улице, что Господь сам эту ситуацию разрешил. Батюшка, вот такой вопрос. Почему, по словам апостола, вера без дел мертва? А в одной из утренних молитв мы просим: веру же вместо дел вмени мне, Боже.
Ну, и Авраам спасся верой. Ему Господь сказал принести сына в жертву. И он уверовал в это и взвалил на него дрова и пошел на гору. Вот, конечно, вера без добрых дел мертва. А многие говорят, вот, допустим, в протестантской церкви, уверовал, спас уже. А мы говорим, вот апостол Яков говорит, что вера без добрых дел мертва есть.
Батюшка, вопрос из Санкт-Петербурга. Молясь, надо говорить Господу, впрочем, не как я, а как ты. Зачем тогда молиться, если все равно будет не по-моему?
Ну, Господь сказал, просите, дастся вам, ищите, найдете, стучите, откроется вам. Господь призывает нас, чтобы мы просили. Хотя Бог знает, прежде наше прошение, что нам нужно. И Господь больше беспокоится о нашем здоровье, о нашем спасении, нежели мы сами о себе. Но должны постоянно обращаться к Богу. Он сказал, просите, дастся вам. Надо обращаться. Потому что молитва – это общение с Богом. А когда человек не общается, то плохо. Вот, допустим, поставил настольную лампу, зажег ее, дает свет и тепло. Выключил, ни тепла, и света нет. Почему? А потому что выключено все. Поэтому мы должны постоянно общаться с источником жизни, с источником любви, обращаться к Богу.
Для того, чтобы оставить мир и всецело посвятить себя Богу, требуется призвание или усилие самого человека?
И призвание надо иметь, и усилие.
Машка, вот такой вопрос. В свое время я потерял свой нательный крестик, и мама мне купила в церковной лавке при храме крестик, но на нем нет распятия. Крестик двусторонний. С одной стороны изображен Иисус, с другой – Божья Матерь Никопей. Я смущаюсь его носить. Вновь купил себе простой, а это расстраивает маму. Вот как поступать в такой ситуации?
Ну, лучше не расстраивать маму, а носить крестик.
Угу.
Успокоить маму.
Угу. Батюшка, вопрос о семейной жизни. Что нужно от мужа и жены для того, чтобы сохранить семью? До каких пор терпеть и сколько можно прощать?
До гроба.
До гроба.
Пока не ляжешь в гроб. Надо терпеть и не доверять себе, пока не положим гроб.
И что они должны делать, муж и жена, чтобы сохранить семью?
Просить прощения друг у друга. Сатана боится смирения. Где-то кто-то оступился, допустим, муж, должен попросить, скажи, прости меня, жена. Или она должна попросить, скажи, прости меня.
Батюшка, может ли недостаток одного из супругов быть причиной потери благодати, таинства венчания?
Измена может быть. Это потеря благодати.
Если осуждение... если человек осуждает священника, что делать?
Ну, когда человек осуждает ближнего или священника, тогда, когда он перестает сам себя осуждать, когда он весь погряз, утоп в грехах, тогда начинает уже другого осуждать. Вот, допустим, за мирским один бес ходит, а за священником тысячи. Почему? Потому что священнику приходится совершать все таинства, как-то крещение и до отпевания, совершать божественную литургию. Конечно, это бесам не нравится, поэтому и бесы все силы против священника.
Пашка, на осуждение священника, оно как-то вот, скажем так, особый статус имеет, оно, вот, скажем так, хуже, чем просто осуждение обычного человека.
Во много раз. Знаешь себя и довольна себя.
Когда случается искушение, есть ли это промысел Божий? И всегда ли это промысел Божий?
Ну, бывает от наших страстей. Вот. Ну, Господь попустил за гордыню нашу, за осуждение. А промысел Божий, чтобы мы жили свято. А мы падаем в грех, беда.
Вот нам прислал еще наш радиослушатель вот то, что мы с вами говорили о том, что ушла супруга из семьи. Прислал еще одно сообщение, еще один вопрос. Вот, что супруга подозревала, что он не хранит верность, и сильно переживала, но он говорит, что никаких поводов он не подавал, но она в это поверила и ушла. Помогите, нет сил. Вот ее зовут Мария, его Вячеслав. Давайте помолимся.
Помоги, Господи, вразумиться и спастись. Бывает ревность.
Так, батюшка, нам передали записочки. Просят помолиться о здравии и упокоении. О здравии тяжело болящего Владимира, Алексея, Виктора, Таисии, Натальи, Романа, Николая, Евгения, Валентины, Валентины, Валерии, монахини Нонны, младенца Ники, тяжелоболящего Петра, Алексея, Аллы, Марии, Николая, Евгении и Михаила, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Виктора, Сергия, Оксаны, Людмилы, Ксении, Елены, болящего Леонида, болящей Елены, Зои, Ольги, протоиерея Владимира, Фатине, Елены, болящей Валентины, Игоря, болящие Александра, Оксаны, Михаила, Валерия, Галины, Валентина, Елизаветы, Тимофея.
Монахини Иоанны.
Архимандрит Авросия, всех, кто трудится на радиостанции Радонеж, всех наших благотворителей, жертвователей, кто помогает
все
нам.
Все давайте перекрестимся. Да. Господи, помоги всем нам спастись.
И о покоении.
Да, у представленного.
Да, Иерея.
Иеромонаха
Сергия.
Вчера умер.
Иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иеромонаха Самсона, Владимира, Симона, Варвары, Николая, Нины, Натальи, Натальи, Марии, Лидии, Александра, Владимира, Александра, новопредставленной Галины, монаха Трофима, Инника, Евгения, воинов Игнатия, Григория, Николая, Антонины, Валентины, Марии, Надежды, Михаила, Иерея Георгия, протоиерея Анатолия, протоиерея Василия, Людмилы, Владимира, Ольги, Геннадия, Марии, Марии, архимандрита Георгия, новопредставленного Дмитрия.
Господи, прости им всякое совершение воли и неволи, дарим Царство Небесное, вечный покой. Даже всем перекреститься.
Еще вот две записочки о здравии Александра и Александры. Батюшка, у нас еще есть с вами 5 минут. Возвращаясь вот к вопросам, тут вопросы по поводу духовника, по поводу того, что кто есть духовный отец, как к нему правильно относиться.
Кто человек, где живет, допустим, в деревне или в городе, и постоянно ходит в эту церковь, то духовный отец, тот священник, особенно который нас крестил, или который нас исповедует и причащает. Но есть еще и особые. Это при монастырях, когда выбирают себе духовника. А так вот на приходе тот священник, который совершает службу, он и наш духовник.
Если в семье был один духовник, а потом кто-то из супругов решил духовника поменять. И вот супруг считает, что таким образом у них может появиться разлад в семье. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, обычно может появиться разлад. Потому что, когда вот духовник один, жена исповедуется одному духовнику, а муж другому, то он не может их примирить. Это плохо. Надо у одного духовника исповедоваться. Допустим, жена пришла, рассказала, вот, он может побеседовать с мужем и примирить их. А так беда будет.
Батюшка, мы начали с вами разговор о кресте, о несении креста. И вот даже сегодня вот мы приходили люди, я смотрю, что в каждой семье есть свой крест. Есть свои проблемы серьезные, и в некоторых очень-очень большие скорби, и болезни, и проблемы. И, наверное, каждому из нас нужно научиться и принимать то, что мы имеем, и стараться как-то сохранить, как говорят, сохранить лицо православного человека с тем, чтобы действительно не роптать, а как-то крепнуть, мужать духовно. Как, батюшка, все-таки научиться этому всему?
Машка, все надо понимать в сравнении. Мы, допустим, Господа не благодарим, что у нас ноги здоровые, руки, глаза, уши. А ведь посмотри, сколько людей могут и глухими быть, и слепыми, и хромыми. У кого-то ног нету, у кого-то рук нету, больные. Мы это не ценим. Надо научиться Господа ценить, за все благодарить. И тогда будет на душе хорошо. За все Господа благодарить.
Да, Господи, научи нас всех благодарить.
Ну вот как Иоанн Лесвиченик сказал, что многие люди хотели бы избавиться от грехов, надевать в себя тяжелые береги, уходить в пустынное место, день и ночь пребывают в молитве, поклоны, многие уходят в затвор, там им стакан воды только дают маленькую просворочку, они оттуда не выходят. Но выше всех незлобивый человек. Вот это надо помнить. И святитель Иоанн Златоуст сказал, чтобы наследовать Царство Божие, недостаточно избавиться от грехов. Надо еще утвердиться в добрых делах.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас всех за внимание. Просим святых молитв. Простите.